Чем отличается воля Божия от попущения Божия?
Вы знаете, это вещи, которые в богословии специально их разводят, чтобы несколько лучше уяснить ситуацию. Мы говорим, что о воле Божией говорим тогда, когда то, что соответствует его заповедям. По воле Божией творить добро, быть милосердным, воздержанным, справедливым, любвеобильным. Это соответствует воле Божией. Попущение Божие мы говорим тогда, когда вот человек кого-то ограбил. Говорит, ну вот Бог попустил ограбить. И грабителю, и ограбленному. Мы называем это попущением Божиим. Понимаете, вот такое развлечение этих вещей. В действительности, конечно же, ничего без Бога не происходит. И всегда, в любом случае, есть причины, по которым происходит не только доброе, но и лукавое. Понятно, есть причины. Мы только их не всегда видим. Когда вот у меня все хорошо, я это прекрасно понимаю и осознаю, потому что я же хороший, и у меня все хорошо идет. Но когда у меня что-то плохо, я не понимаю. Я просто удивляюсь, что вот он или она лучше меня, что ли, у них все хорошо, а у меня плохо. Тут я никак не понимаю. Это о чем свидетельствует? О том, что мы просто невнимательно относимся к своей жизни. И за грех мы считаем только самые, знаете ли, такие ужасные вещи. Священники рассказывают иногда, что некоторые вот приходят на исповедь и прямо говорят, я никого не убивал, я не изменял там, не изменяла, я не воровал, у меня грехов нет, точка. Понимаете, в чем дело? Ну, что делать? Близорукий видит только самые огромные буквы. Прочее он не видит. А Серафим Саровский, например, говорил так. А что тяжелее, один камень или мешок песку? Какой мешок? Там ни одного камня нет, только песок, но его и не поднимешь. Вот так. Поэтому все совершается промыслительно. Промыслительно. Все. И это является одним из, я бы сказал, важных положений христианской веры. Но совершается это таким образом. Бог ничего сам не делает сам по себе. Вы слышите? Все делается только как? Бога человечества, то есть с учетом человеческого состояния. Вы слышите? Бог не может даже спасти меня без меня. Не захочу я, и все. Вы слышите? Оказывается, все действия Божии, которые совершаются с нами в нашей жизни, они все соответствуют нашей духовной направленности, нашему духовному состоянию. Когда у человека вся забота только о том, что есть, что пить и во что одеться, так? И он даже не знает того, что ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Человек даже не понимает этого и не знает. Тот, кто не ищет добра, не ищет истины, не ищет правды, я говорю, самый низкий уровень, по которому можно разуметь, что такое Царство Божие. Так, если он этого не ищет, а ищет только, что есть, что пить и во что одеться, тогда он жестоко сам себя наказывает. И самое страшное наказание даже не здесь, когда он потеряет что-то, а самое страшное наказание тогда, когда он сбросит это тело, и когда все страсти это откроются. И когда он бы и хотел что-то, а уже без тела не может ничего получить. Страсти, учтите, вот одна из истин христианских, которая открыла христианство, это очень важно, что страсти все наши, я говорю о греховных страстях, там, например, зависть, гордыня, лицемерие, ненависть и так далее, они коренятся в душе, а не в теле. Здесь, в теле, мы можем только пытаться осуществить их и пытаемся это делать. Понимаете? Здесь мы пытаемся. Но когда тела нет, мы ничего не можем сделать, а страсти остаются. Вот наступает жуткая вещь. Страсти живут и требуют, а сделать ничего невозможно. Как вот сообщают эти люди, которые подходят к своим, пытаются с ними заговорить, они ничего не слышат. Пытаются их взять за руку, они ничего не чувствуют. Все. Нет тела, нет возможности. Вот наступает ужасная вещь. Это равносильно тому, что голодному, страшно голодному, сквозь стекло показать какие-нибудь там яства со всеми ароматами. А он не может. Почему предупреждает, еще раз повторяю, Евангелие от этого. Говорит, вот наступают это вечные муки. Не в смысле, что они бесконечные, а вечные, то есть ужасные. Мы попадаем в состояние вечности из этой временности. И начинаются непрерывные страдания. В результате чего? Неудовлетворенных страстей. Христианство поэтому призывает: человек, в какой-то степени можешь, борись здесь. Да, ты можешь не победить. И, может быть, мы ничего не победим. Прояви искренность в борьбе с этим. Борись, тогда освободит тебя Бог. А если, напротив, ты из страстей делаешь идола, то сам себя жестоко наказываешь. Вот, оказывается, какие вещи.
Я ни разу не читал, чтобы какой-нибудь святой отец советовал молиться какой-нибудь иконе или святому в различных житейских нуждах, болезнях. Неужели кто-то может нам помочь в чем-либо больше, чем Бог?
Кажется, вы очень хорошо говорите. Но вот вы знаете, какая вещь? Вот мне надо было к вам ехать сейчас. Я уже собрался, у меня есть лапти, хотел одеть, но потом решил обратиться за помощью. И хотя я понимаю, все устрояется Богом, но мне помог человек. Приехал на машине за мной и привез. Удивительное дело. И я смотрю, что и все друг другу помогают, все друг другу обращаются. Хотя кажется, зачем обратиться к Богу, и все в порядке. Я прошу одного, другого, третьего. Мы не знакомы с одним, тоже еще одной истиной христианской, которую человечество тоже не знало. Эта истина называется церковью. А знаете, что такое? Что это такое? Это учение о том, что мы все с вами, вот здесь сидящие, независимо от нашего отношения друг к другу, любим мы или не любим друг друга, знаем или не знаем, мы, оказывается, сейчас все с вами составляем один живой организм. Один организм. Представляете? А в организме как? Ой, как одна клеточка заболела. Зуб заболел. И все страдают. Я так студенту и говорю. Что у тебя? Зуб болит. Я говорю, ну и плюй на него. Зуб же болит, не ты же болеешь. Чудак какой. Вот, оказывается, в чем дело. Мы все составляем тело единое, организм единый. И поэтому верно, что Бог помогает. Верно. Разум, кажется, вот если будем образно говорить, через разум все происходит, вся жизнедеятельность, через голову все жизнедеятельность организма. Клеточка клеточке помогает. Взаим идет помощь. Еще какая? Вот. Поэтому мы и обращаемся к святым. Не потому, что помимо Бога они могут что-то сделать. Ничего подобного. Они могут сделать только потому, что они в этом живом организме. Самые живые, здоровые клеточки. И они могут нам помочь. Мне тоже такой же, только больной клеточки. Только и всего. Понимаете, оказывается, какое дело? Вот. А насчет того, что икона может помочь, я вполне вас понимаю. Конечно, мы должны знать, что помогает не икона, а помогает своими молитвами тот, к кому мы обращаемся, глядя на икону. Не надо это смешивать. Поэтому, конечно, когда обращаются от пьянства к неупиваемой чаше иконы и едут за сотни километров служить там молебен, то, конечно, может только, ну, немножко даже сожалеть. Потому что как будто Богоматерь не одна. Я уж как-то и спрашивал, говорю, ну, а если осужить молебен перед Владимирской иконой, не поможет, правда? До чего мы докатились? Вот в чем дело. Вы знаете, это некой деградацией, конечно, сознания происходит. Да, через икону, благодаря этому образу, который перед нами, он дает нам возможность, ну что ли, более такого, ну что ли, действенного, реального обращения к кому? К тому, чью икону мы видим. Икона только образ. Вот это, конечно, нельзя забывать. И вы правы, что святые отцы, конечно же, обращались к Богу. И в основном их молитвы сводились, в общем-то, в конечном счете, к молитве Иисусовой, к псалмопению, к другим молитвам, но для многих просто к молитве Иисусовой. Очень краткая, прекрасная молитва, которую может произнести человек в любое время и в любом месте. Ее самый такой древний, простой вариант: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Все, и точка. Для этого надо сколько секунд? А человек зато может помолиться. Ну что вы! Это же великолепнейшая молитва. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. В это «помилуй» слово входит великое содержание. Это же по милосердию входит. И помоги мне, и исцелись меня, и вразуми меня, и так далее. Все входит в это понятие помилуй. Происходит что во время молитвы? Контакт человека с Богом. Я соединяюсь. Знаете, как вот штепсель к розетке подключается. Я воспринимаю, если хотите, Бога таким образом. Молитва – это великое дело. Вот. Но еще раз говорю, что обращение к святым, Богоматери, это не есть игнорирование Бога, а это есть акт естественного, вы знаете, понимания того, что все мы в одном организме, и все мы друг другу помогаем. Как в этой земной жизни, в реальной, обычной, практической, точно так же и в духовной, и больше ничего.
Кто-то из святых отцов сказал: «Бог и святые слышат нас не по месту, а по доброму изволению нашему». Объясните, пожалуйста, не касаются ли эти слова паломнических поездок?
В определенной мере это может касаться. Например, Серафим Саровский говорил, что тот человек, который хотя бы немножко приучится к молитве, хотя бы той, о которой мы говорили, и увидит, какое благо приносит человеку эта молитва, то он говорил так: «Вот тебе здесь будет и Иерусалим, и Афон, и Киев». Сам он никуда не ездил. Это верно. Но я хочу сказать о другой стороне. Вы знаете, что вот для нас подчас имеет большое значение факт воспоминания, понимания того, что вот здесь, вот в этом месте, вот, оказывается, был Серафим Саровский. Вот здесь, оказывается, ходил Христос. Вы знаете, это воодушевляет несколько. Это возбуждает душу. Вы слышите? Человек более искренне может начать молиться. Паломнические поездки имеют только тогда значение, когда они возбуждают несколько душу к молитве, стимулируют покаяние и молитву. Если этого не происходит, тогда они обессмысливаются, и тогда они превращаются в церковный туризм. А я была там, а я была здесь, а я видел то, а я видел все. Вот такие чудеса, такое и то-то. Хлеба и зрелищ. Только зрелища не мирские, а церковные. Паломничество только тогда оправдано, когда оно возбуждает душу к покаянию, к молитве. И это действительно бывает такое. Вот особенно кто-то вот в Иерусалиме, например, ну представьте, когда вот здесь Христос, именно вот здесь, то, о чем я читаю Евангелие, а здесь вдруг на самом деле вот здесь это было. И вот это воспоминание определенное, это память об этом, она возбуждает душу человеческую на какое-то время. Вот так. Только в этом смысле паломничество хорошо. Но не туризм. Есть люди, которые непрерывно только ездят по святым местам, лишь бы дома не сидеть. Делать нечего и ездят.
Алексей Ильич, почему апостол Павел так обращает внимание на покрытую или непокрытую голову? Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. Посему жена должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой?
Речь идет об очень простых здесь вещах. Вы, не знаю, кто из вас когда-нибудь, может быть, заходил, например, в мусульманские храмы, в мечети. В мусульманской мечети даже надо снять ботинки. Что это означает? Это все знаки проявления нашего благоговения к святым. В каждой среде, в каждой религии, как и в каждой культурной среде, есть внешние знаки, которым мы выражаем, например, почтение, уважение, благоговение к человеку, к святыне, к Богу. Только и всего. Если вы придете на прием к президенту и прямо из огорода, то я боюсь, что вас и не пустят даже. Скажут: простите, ну что вы? Ну как же так? Ну нельзя же. А почему же нельзя-то? Что, я не такой же человек? Почему обязательно должен напялить на себя там галстук и это прочее? Ну вы же понимаете. Верно, понимаем. Так и эти вещи. Это вещи, своего рода, если хотите, религиозно-культурной традиции. Или это религиозно-культурный феномен. Вот в чем дело. Поэтому действительно, и очень хорошо, что одно дело для мужчин, другое дело для женщин. Вы знаете, у нас на Руси как стояли? Мужчины с одной стороны там справа в храме, справа как входить. Но от алтаря они оказывались слева.
равенство полное. Женщина с левой стороны, от алтаря вправо. Видите? Так, это очень хорошо. Есть традиции, правила, и этим самым выражается, что благоговение определенное к святыне. Только и всего. Вот, апостол Павел пишет об этой традиции, которая уже существовала, и она очень неплохая. И действительно хорошо, когда мы чем-то этим даже выражаем свое благоговение. Я вот помню, в Америке очень удивился даже. Смотрю, как в храм идут. Кое-как напялит на себя. Так? И смотрю, в театр собрались. Я ахнул, это дамы какие там всякие эти, мужчины тут с этими с бабочками. Я их спрашиваю, а что это в театр так собрались, а в храм кое-как? Показатель. Представляете? Театр – это что-то. Храм – это. Вот о чем идет речь. О благоговении. И нужно знать. В том случае, когда у человека нет благоговения к святыне, ни о какой религии у него говорить не приходится. Если я верю в Бога, я действительно должен с благоговением отнестись к тому месту, где особое присутствие Божие. И это благоговение, оно в частности выражается средствами чего? Нашей культуры. Только и всего. Нашей культуры.
Подскажите, пожалуйста, на что нужно больше уделять внимание в выборе тем на занятиях в воскресной школе? Дети от 10 до 15 лет.
Мне кажется, очень большое, в частности, значение имеет для воспитания детей, христианского воспитания детей, это христианская культура поведения. Уже внешне, даже внешне. На это обязательно нужно обратить внимание. Христианская культура поведения. Вы знаете, форма, она заставляет человека даже вести себя иначе. Вот в хорошем костюме он не сядет на ступеньках, плюх и все. Потому что знает, что у него какое будет пятнышко тут на одном месте. А в джинсах все, он себе в шлеп где угодно ходит, растерзанный. Вы чувствуете, форма, она имеет очень большое значение. Так вот только что мы сейчас говорили о благоговении. Так вот, значит, мне кажется, очень большое значение имеет это вот разработка, прям если хотите, этих правил. Многие эти правила являются идентичными с правилами вообще поведения, но есть и некоторые особенности христианского поведения. В частности, они выражаются в характере одежды, например. Одежды, разговоров, жестов. Еще одно, на что обратить внимание следует. Я помню, видел как-то давно-давно еще фильм «Кто такие йоги, что ли?» Это был фильм. И у меня запечатлелся до сих пор, вот прям в глазах стоит образ, картина маленькой девочки лет 5. А что запечатлелось? Она, эта девочка, пытается, знаете ли, сосредоточиться, и на лбу еще складок, никак, конечно, не получается при всем желании. Но как она пытается, значит, сосредоточить внимание? Вы слышите? Она же знает, внимание, без внимания ничего не добьешься. Ничего. Вся йога, раджа-йога, особенно йога ума, это умение концентрировать внимание. И оказывается, это внимание можно с такой силой сконцентрировать, что мысль может даже убить и слона. Правда, я не знаю, убивал ли какой йог слона или нет, но говорят, что можно убить и слона. Концентрация внимания. Представляете, кто такой? Язычники. Это индуизм. 5-летняя девочка чем занимается? Я был поражен. И я вот о чем хочу сказать. Мы часто говорим, молись, молись. А что это такое? Что это такое? Молитва – это вовсе не вычитывание молитв, не чтение молитв. Молитва, во-первых, только там, где внимание к тексту, к содержанию. Нет внимания – нет молитвы. Такой возраст, который вы назвали, 10-15 лет, что вы? Это даже раньше еще надо объяснять, учить, помогать, чтобы с вниманием учить молитве. Мы так много внимания обращаем, что там выучить то-то, кто кого родил, кто кого крестил, что там в Библии, какие события. Самому главному в религии молитве не учим. Думаем, что это само собой разумеется. Ничего подобного. Ничего подобного. Молитве надо учить. Прежде всего, надо знать, что молитва только тогда есть молитва, когда совершается с вниманием
благоговением и, если хотите, с покаянием в том, что я сделал недолжное. С благодарением Богу. То есть опять требуется что? Участие личности, чтобы я молился, а не что-то я себя отпихивал, какой-то горох, сыпал горох слов, которые называю молитвой. Приучать надо к молитве. Обязательно. И особенно вот стоило вот к той краткой молитве, о которой я сказал. Какое благо мы бы дали детям, если бы их научили, приучили вот к этой молитве Иисусовой. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Какое мы благо бы дали. Это ведь молитва, вы знаете, она же созидает мир душе, дает радость душе, освобождает человека от очень многих неприятностей и скорбей, от многих дурных поступков. Итак, второе, очень важное. Нужно научить и приучать детей к молитве.
Святые отцы говорят, Богу присуща простота, поэтому все просто и угодно Ему. Не должны ли мы стремиться к простоте в церковном пении, убранстве храма, богослужении, жизни и так далее? Если да, с чего нужно начинать?
Ну, я согласен, вполне да. Храмы христианские должны быть действительно строгие, опрятные, ни в коем случае не богатые, ни в коем случае. Должны избегать всякой роскоши, но должны быть чисты, должны быть, если хотите, образцом от того порядка, который мы должны нести из храма домой. Семья, христианский дом, христианская квартира должна отличаться тем же самым скромностью, чистотой, порядком. Там, где все кверх тормашками, там свидетельствует, что в душе то же самое, все кверху тормашками. А я вам скажу, что невозможно общение с Богом в той душе, в которой нет мира. Мир все упорядочит мир души. Там, где ее нет, то все это отрицательно действует. Поэтому в храме действительно пение должно быть таким, чтобы оно успокаивало, умиротворяло душу, не развлекало, никаких громких криков. Все должно быть сдержанно, красиво. Вы слышите? Что такое красота? Это же сдержанность. Понимаете? Когда кто-то кричит за всей мочи, это же безобразно. Когда кто-то усюсюкает, ну это же нехорошо. Во всем должна быть некая строгость, если хотите, аристократичность. Вот. Поэтому, конечно же, и храм должен показывать пример того, что должно быть и у нас дома. Храм – это пример, это, если хотите, идеал. И поэтому мы должны соответствующим образом сам храм и оформлять. Очень жалко, вы знаете, когда вот посмотришь в некоторых там монастырях или в храмах, когда все переполнено какими-то дорогими всякими там украшениями, златом, окладами невероятными. Как жалко. Я вам скажу, это жалко просто. Я был в одном монастыре, и один из сопровождавших как раз сказал мне, я в этот монастырь никогда не пойду. И я его понял. И он объяснил, конечно. Там все сверкало златом и роскошью. Ну, какой же это монастырь? Ну, конечно, это не монастырь. Мир ворвался в этот монастырь уже. Вот, так что должна быть строгость. Вот это, пожалуй, наилучшее слово, с помощью которого можно выразить ну, внутреннее убранство и самого храма. Но сами понимаете, что каждая отдельная деталь уже требует, соответственно, отдельного рассмотрения.
Преподобные отцы избегали роскоши, комфорта, лишних впечатлений, частое общение. Насколько применимы эти действия для белого священства и мирян?
Ну, вы знаете, каждому свое. Кто такой святые отцы? Очень многие святых отцов – это были отцы-аскеты, пустынники, которые жили в условиях полного отречения от мира. Понимаете, в чем дело? И мы не можем переносить принципы их жизни на свою жизнь. Каждому свое. Птичка летает в воздухе, а рыбка плавает в воде. Но они великолепно живут, и птичка, и рыбка. Так и мы тоже. Мы должны понимать, что мы живем в условиях общения друг с другом. И апостол Павел даже пишет о том, что общение не забывайте. Странноприимство, как он, смотрите, почитает, что многие спаслись даже странноприимством. То есть не этими гостями, когда, знаете, попойки какая-нибудь, пустота. Нет, общение оно в наших условиях, оно тоже необходимо, лишь бы не превращать это общение в суету, в пустоту, в празднословие или, сказать иначе, в болтовню просто. Вот, вот это надо смотреть. Мы же ведем другой образ жизни, чем они. Но если кто-то может уделять большее время как раз чтению, чтению хорошей литературы, чтению Священного Писания, толкованию святых отцов, ведь их же много хорошей литературы, это очень хорошо. Но совсем отрешиться от общения друг с другом мы, наверное, редко когда сможем. И не всякому это полезно. Не всякому. Есть некоторые, которые уходили от общения и впадали, например, в гордыню в какую-то. А то, знаете ли, помрачение ума начиналось. Всяко. Кому что? Нужна во всем мера. Вы знаете, это, вот это великое дело. Отцы общие правила сказали. Без рассуждения нет добра. Добродетель нет без рассуждения. Пост хорошо? Конечно, хорошо. Но постом можно угробить себя. Молитва хорошо? Хорошо. Но можно лоб разбить. Правда же? Можно с ума сойти и так далее. Во всем нужно рассуждение. Вот здесь очень нам может помочь всегда разумный человек, разумный священник. Всегда нам может помочь. Ну, в общем, лишь бы не переходить границы и того же общения, и того же затвора. Где она, эта великая мера? Вот каждый должен внимательно относиться к своей жизни, чтобы была во всем мера. Мера. Вот за этим надо наблюдать.
Какой должна быть проповедь в храме? О чем в первую очередь должен говорить священник?
Ну, это же все зависит от того, кому он говорит. Есть люди, которые уже ходят годами, и они что-то уже многое знают, а есть, когда люди приходят впервые, и в зависимости от этого меняется и сам характер проповеди. Но мне кажется, очень важно, прежде всего, чтобы Евангелие, которое является основой нашей жизни, для всех было понятно. То есть нужно объяснить его. И объяснить его не от, знаете, не от ветра головы своей «я», а объяснить из опыта тех людей, которые действительно прекрасно понимали, о чем идет речь. Это первое необходимое условие. Вот, объяснять Евангелие апостола. Было бы даже, я знаю, в некоторых храмах, например, делают даже так, что после чтения на славянском языке читают еще и на русском языке. Особенно апостол. Если Евангелие еще понятно более-менее, то для многих вот, чтение апостольское почему-то совершенно непонятно. Очень важно, чтобы диакон все это произносил с хорошей дикцией, чтобы это доходило до всех. Чтобы не изображал свой голос, а именно читал. Читал священное писание. С каким благоговением, кстати, нужно это делать. Вот у нас, к сожалению, вот, вошла традиция, помните, Лесков там еще об этом писал, как выбирали диакона, какие у них были конкурсы невероятные. Это, к сожалению, во всем должно быть благоговение. Вот. Итак, первое, значит, тема и важнейшая – это объяснение Священного Писания. И, во-вторых, конечно, тема, которая не имеет конца никогда, пока человек жив, это тема обращения к нашему состоянию души. Священник знает, чем люди сейчас особенно обеспокоены, чем они страдают. И вот, естественно, он должен ответить на эти вопросы. Я говорю, вопросы не политики, конечно, избави Бог, все займется политическими речами. Речь идет не об этом, а речь идет о тех внутренних скорбях и переживаниях, которыми наполнена наша жизнь. Вы знаете, к скорби можно по-разному относиться. Помните, два разбойника были распяты, и это не случайно. Это же вот вам пример промыслительности действий Божьих. Два разбойника были распяты около Христа. Один из них рвался и метался и проклинал Христа. Спаси себя, если ты Христос, и нас. Другой, помните, раскаялся, понял и прямо сказал, достойное по делам нашим. Принимаем. И посмотрите, посмотрите, какое различие в их состоянии. Ведь когда Христос сказал, что сегодня же будешь со мной в раю, не думайте, что он после смерти только. Уже сейчас этот момент раскаяния уже дает колоссальное утешение души человека. Колоссальное. Вот, поэтому, конечно, это очень важный момент говорить о том, о наших скорбях, об отношении к ним. Потому что это более всего, что нас трогает. И потом, конечно, надо вот, мы говорили о детях, а на самом деле может быть, прежде всего о взрослых надо научиться молиться. Просто учить молитве надо. Это очень, очень важное дело. Тоже скажу вам, что неумение в этом деле может привести к самым пагубным последствиям. Великолепный пример, если можно так выразиться, представляют нам католические святые. Они буквально сходили с ума. С ума от чего? От неправильной молитвы. Какой? Представляют себе там Христа, Богоматерь, святых, или распаляют свое воображение страданиями Христа, как, например, Франциск Ассизский, его подвиг так и назван «компассио», то есть сострадание Христу. Или, например, другие, вот уходят в монастырь, вот недавно возведенный великий чин, величайший учитель церкви, Тереза Маленькая, у которой молитва в чем состояла? Что она постоянно воображала себе возлюбленного Христа. Роман. Вы можете себе представить? Девчонка, которая не вышла замуж, а пришла в монастырь. И она теперь со Христом буквально роман мысленный. Если вы только почитаете эту ее книгу, вы просто скажете, что ж это такой кошмар? Мы взглянули друг на друга и все поняли без слов. И бедная маленькая Тереза, как капля воды, утонула в океане любви Христовой. Ну что вы! Такие романеи, что просто диву даешься. Кстати, вы подумайте, вот мы смеемся, и я понимаю, действительно, мы видим, вы понимаете, вот мы видим, кажется, мало знакомые с этими вещами. Целая католическая церковь, миллиард с лишним людей, во главе с папой и прилатами не видят этого. Эта девочка, которая уже в 23 года уже скончалась, она причислена, знаете, кому? К учителям церкви, то есть великая святая. За что? Я вам продемонстрировал. Я буду любовью в сердце матери моей церкви. Я наконец поняла, что я буду великой святой. Вы слышите? Романы, сочетающиеся с тем, с потрясающей гордыней. В этом 23 года. Какая гордыня? Она будет великой святой. Что делает неправильная молитва? Нельзя играть в романы с Богом. К сожалению, католическая молитва, мистика католическая, она носит вот этот характер. Или сострадание страданием Христа, или вот эти вот романтические, мысленные, доходящие до чувственных общения со Христом. Тереза Великая, она вообще дошла до чего? Когда Христос ей является, в кавычках, конечно, и говорит, до этого я был Бог твой, а отныне я и супруг твой. Какие кошмары. И дальше соответствующая реакция, о которых я не хочу говорить. Вот так. Так что молитва является очень важной темой проповеди.
Каким должен быть отдых для православного человека?
Ну, смотря какой отдых. О чем идет речь? Об отпуске или о чем? Или после работы? Я помню... Есть такое государство, знаете вы или нет, Скотландия. Слышали такое, нет? Ну, неправильно называть Шотландию. Ну, ведь Скотланд-Ярд, правда же, а не Шотланд-Ярд же. Вот я никак не пойму, как правильно. Там один пастор ко мне подошел и начал жаловаться. Он не знает, что делать со своими детьми. Да, вот так. Я его все выслушал, а потом говорю. А у вас телевизор-то есть? Он говорит, да, конечно. Я говорю, хороший? О, да. Вот такой экран, все. Я говорю, ну и как вы оцениваете его там перед... Ой, вы знаете, ну что, это же безобразие, это такая дрянь, это невозможно. Я говорю, слушайте, а как ребята это смотрят? Ну, конечно, их не оторвешь. Я говорю, ну тогда выбросьте телевизор-то прямо из окна и на асфальт. Реакции была, я даже не ожидал. Нет, ни в коем случае, вы что, я не могу без телевизора. Представляете, он хочет воспитывать детей... а сам себя воспитать не может. Знаете, был такой древнегреческий мудрец, один из семи мудрецов, Солон. Он говорил, тот, кто не может управлять собой, не может управлять и другими. Правда же, хорошая мысль. Вот в отношении, значит, самого отдыха, я вам скажу, что мы нуждаемся не только в отдыхе тела, но нуждаемся и в отдыхе души. И в отдыхе духа. Понимаете? Человек трех составит. Вот интересно. И душа требует отдыха, и дух, и тело. Ну, насчет тела это все мы великолепно знаем. Великолепно, хотя, правда, не всегда хорошо поступаем. Знаете, уже сыт, все. Оно уже кричит у меня тело, не могу больше. Я говорю, нет, голубчик, вот это вкусненько, давай сюда, молчи. Это я ему даю, значит, его кормлю, тело свое. Оно вопит все уже от негодования, а я его кормлю. Знаете, как рождественского гуся, знаете, пихает ему в горло пищу. Это, конечно, все понимают, что так, наверное, нельзя давать отдыхать телу. Вы знаете, как однажды мне пришлось принимать из ЮНЕСКО заведующий департаментом здравоохранения из Парижа. Это было великим постом, и я угощал его в академии. Ну, сами понимаете, я говорю, извините, вот у нас такое время. Он говорит, а что это такое? Ну, я ему так немножко рассказал. Он помолчал, а потом, знаете, что сказал? О, если бы так все люди питались, нам, врачам, нечего было бы делать. Представляете? Я удивился. Человек, который даже не знает, что такое пост, но когда выслушал все это, такие слова произнес. Итак, отдых для тела. Там, где нет разумного воздержания, никакого отдыха телу мы не дадим. Это первое и важнейшее. Почему я на это обращаю внимание? По одной простой причине, что еще древний святой, был такой Иоанн Лествичник, написал он лестницу, и одно из его слов, знаете, как называется? «О любезнейшем для всех и лукавом владыке чреве». Знаете, такой владыка замучает, убьет все тело, такой владыка, тело и душу. В отношении отдыха души было бы очень здорово, если бы на время отпуска и отдыха прекратили бы никаких телевизионных передач, никаких книг, никаких журналов, забраться вот туда, где отрешиться от всего и попасть туда, где даже людей было бы поменьше. Это изумительный отдых. Говорю сам, проверял там, в деревню заберешься, ничего там, абсолютно. За неделю так отдыхаешь, что я не знаю. Это просто великолепно. Требуется душе отдых. Нет, я не читал никаких святых отцов там. Нет, ничего не было. Ходил там, такой, играл в городки с ребятишками и так далее. Но никаких вот этих впечатлений. Вот этих. И, наконец, отдых духа, он уже, конечно, требует совершенно особого, ну, что называется, подхода. Отдых духа бывает тогда, когда мы хоть немножко даем ему, этому своему духу, отдохнуть от наших страстей и страстишек. Представляете, постоянно вот так колоть, если... Когда тело колоть, мы это знаем. Кто зубы лечил, тот, наверное, знает. Ой-ой-ой, кричат. Что мы делаем своим духом, когда постоянно распаляем его? Отдых духа. Говорю, надо дать своей душе не раздражать ее своими мыслями прежде всего. Какими мыслями? Мыслями гнева, неприязни, зависти, тщеславия и прочее. Надо дать отдых духу. Гнать немедленно, просто гнать надо все это. Чистым оставить себя. Слушайте, даже врачи и те определенной категории больным говорят, не раздражайтесь, не нервничайте, не переживайте, а то у вас или инсульт, там, или инфаркт, или что такое будет. Даже которые занимаются телом, и то это понимают. Итак, отдых духа. Кстати, важнейшее дело – освободить свою голову, освободить свою душу от всех тех мыслей и чувств, которые мы знаем, что они дрянь. Вычистить надо хоть немножко, не допускать этой гадости в свою душу. Закроем ее от этого всего. Это надо сделать сознательно. Это надо сознательно сделать. Я даю все. Я даю отдых своему духу. Все, забывая о всех своих недругах, о всех тех своих друзьях, которых наградили, а меня нет. Представляете, какой ужас, конечно. Итак, освободить свой ум от всякой дряни. Вот это будет отдых духа. Итак, дух, душа и тело. Вот это будет хорошо.
Алексей Ильич, может быть, этот вопрос бестактный. В чем суть ваших разногласий с архимандритом Рафаилом Карелиным?
Ну, вы знаете, на этот вопрос невозможно ответить вот так просто, потому что у него целые толстые книги, в которых он, ну, обвиняет меня во многих вещах, очень во многих вещах. Собственно, во всех, касаясь любого вопроса, касаясь спасения крещенных или некрещенных, спасения некрещенных младенцев, например. Я считаю, что все дети спасутся, все. Если уж дети Ветхого Завета, то есть еще даже когда Христа не было, то и они с пришествием Христа являются спасенными, то есть включенными в тело Церкви, то тем более дети, которые живут теперь. И если есть какой грех, то не на детях, а на родителях. На родителях, если они умерли, допустим, некрещенные и так далее. Вот видите, я не могу вам сейчас объяснять, почему и как и прочее, но вот один из таких вот вопросов, я вам говорю, там понимание жертвы Христовой. Жертва Христова то же самое понимается по-разному. Он очень молодец, что он стоит на почве такого, я бы сказал, нашего школьного, к чему в школе нас всегда учили строго, и все написано в наши учебники. Учебники, которые были списаны с западных католических протестантских книг. И он строго этому следует. Вот сейчас вышла небольшая брошюра архиепископа Илариона Троицкого о церкви. Он там великолепно показывает, святитель Иларион Троицкий, прям показывает, какие вещи только в наших учебниках содержатся. Настоящий католицизм, удовлетворение правосудию Божию, заслуги Христа, Богоматери и святых и так далее. То, что абсолютно неизвестно нашему святоотеческому богословию. Но отец Рафаил, он следует тщательно этим учебникам, и с позиции их он, так сказать, меня обличает. Ну, это хорошо, прекрасно, слава Богу, так и надо. Правда, жалко, что он ко мне никогда не обратился. Да, ведь по Евангелию, кажется, написано, что сначала поговори с одним, с двумя. Сказано, что если ты кого-то назовешь, там, помните, рака или безумный, то ты подлежишь осуждению. Жалко, что он сразу написал книжку, в которой меня назвал Велиаром. Какое общение между Христом и у апостола Павла написано, и Велиаром, а он и профессор Мосьева. Но это тоже неплохо. Я лично считаю, для меня это, вот лично для меня, это хорошо. Это хорошо. Ну а для него уж пусть он сам судит.
Блаженны кроцы, яко ти наследят землю. Блаженны милостивы, яко ти помилованы будут. Как это понять?
Ну, в отношении земли речь идет совсем не об этой земле. Вы знаете, ведь евангельский язык, должны понять, это же язык, особенно того времени, да и сейчас даже восточные языки, они очень образные, метафорические. В этом смысле они очень красивые. Вот. И тут о земле идет, речь идет не об этой земле, что кротки ее наследуют, если она станет их достоянием, эта земля. Речь идет о земле сердца. О земле сердца. Под землей, разумеется, духовное сердце человека. Сейчас у нас, видите ли, наше сердце все направлено на исключительно, ну, я бы сказал, такие земные цели и нужды. А по, так сказать, по христианскому учению земля, то есть сердце человеческое, оно должно быть раем, ибо в самом начале был сотворен рай. И вот эту, вот эту землю, райскую землю, наследуют только те, кто действительно приобрел в себе правильным путем то, что названо кротостью. Вот. А милосердие, ну, так сказать, по-моему, вещь еще более простая. Святые отцы пишут, что ты должен уподобиться Богу в его милосердие, ибо без любви к человеку, без любви к ближнему, независимо от того, кто он, какой он веры, вы слышите, независимо от того, какой он веры, если в твоем сердце нет любви, то ты и не Божий. Еще раз повторяю, речь идет о состоянии в душе, а не о просто проявлениях наших. Если человек в своей душе хотя бы кому-нибудь питает неприязнь, он уже против Бога. Потому что Бог есть любовь. По определению, Бог есть любовь. И поэтому отсутствие любви к другим людям, отсутствие уж любовь слишком громко. Милосердие, сострадание, благожелательство к другим людям. Это уже есть разрыв наш с Богом. Поэтому блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. То есть они приобретают всю благость и любовь Божию благодаря своему вот этому доброму расположению души.
Если до революции в России все были верующие, почему же она совершилась? Были ли гонения на русскую церковь до революции? Почему наши цари не давали возможности провести церковный собор и избрать патриарха?
Христианская вера – это есть христианская жизнь. Нет христианской жизни – значит, нет и христианской веры. Вот это очень бы важно понять. Православие – это не просто там правильная вера в смысле правильные догматы. Вы понимаете, в чем дело? Это правильная жизнь. Вот, оказывается, что такое православие. Так вот, я вам скажу, что уже в XVI веке, даже, я бы сказал, раньше, даже уже в конце XV века, уже началась определенная деградация христианской жизни. Вы знаете, что к концу, например, XV века, вам просто один пример, к концу XV века церковь владела третью всей государственной территории. К 1590 году, это конец XVI века, например, Троица Сергия Лавра только владела 200 селами, что-то в 40 уездах страны. Только просто в качестве примера я привожу. Вы понимаете, что это такое? Понимаете? Монастырь, отречение от мира. И вдруг 200 сел. Причем, что такое 200 сел? Вы понимаете, что это такое? Там монах должен спорить с крестьянами, давайте... То-то, не рубите монастырские леса, не ловите рыбу в монастырских прудах, не косите монастырские там, что-то платите и так далее. Какой ужас! А понимаете, какой это ужас? Какое отношение к монастырю имеет? Это ужас. Этот ужас начался уже в конце XV века, во второй половине, когда преподобный Нил Сорский на соборе 1503 года выступил с яркой речью о том, что монахи не должны иметь ничего лишнего, кроме только того, чтобы знать, что вот есть и во что одеться, и все. Никаких имений, никакого лишнего имущества, никаких драгоценностей, никаких дорогих украшений. Вы слышите? Преподобный Нил Сорский выступил на соборе Русской Церкви. Вы знаете, как ему досталось на орехи? Ой-ой-ой. Уже собор выступил против него. И среди этих соборян, кстати, выделялся голос впоследствии канонизированного преподобного Иосифа Волоцкого. Вот этот процесс стяжания, это было ужасное. Феофан Грек преподобный пишет целое апологетическое сочинение в диалоге, например, к Тимону с Актимоном. Ктимон – это стяжание, имущество, где он защищает нестяжательство. Монастыри должны быть нестяжательными. Увы, беда, никто не вслушал. Поэтому вы говорите, что Россия была верующей. Монашество – это оплот, понимаете? Это средоточие, это закваска, если хотите. И если вдруг закваска становится... не очень-то хороший. Что же ожидать тогда от всего теста церкви? А синодальный период, начиная с Петра, вообще нанес страшный удар по церкви. Павел I вообще сошел с ума, объявил себя главой церкви. Вы слышите? Мирянин, вопреки решительным постановлениям Вселенских соборов, мирянин не смеет господствовать над епископами. За это анафема, он себя объявляет, этот гроссмейстер Мальтийского ордена Павел I, объявляет себя главой церкви. Представляете, что такое творится? И дальше ни один из последующих императоров не снял с себя этого позора. Другого слова сказать нельзя. Когда к Николаю II обратились по этому вопросу, о соборе вы говорите, и избрание патриарха, так, то он предложил себя патриархом. И когда синодалы не приняли этого, он с гневом ушел и не позволил собраться по местному собору Русской Церкви. Собор был создан только после его отречения. Вот ведь вещи какие. Поэтому вы говорите, что вся верующая была Россия. Только почитайте, что пишут самые выдающиеся святые люди России о состоянии церкви. Почитайте Игнатия Брянчанинова, что он пишет, он великолепный был знаток монашества. Вы знаете, что он пишет о монашестве? Оно подобно огромному зеленеющему древу, но которое полностью изнутри сгнило. Первая же буря свалит его. Феофан Затворник пишет, еще одно-два поколения, и нашего православия не будет. Так он оценивал состояние. Это 19 век. Что вы? А когда Николай II издал эти манифесты о свободе религиозной и свободе слова, что началось? Что вы? Это ужас начался. Помои и грязь, какая только была, вся выливалась на церковь и на трон. Страшная атеистическая пропаганда, антицерковная. Митрополит Вениамин Федченков, почитайте, очень интересная книга «На рубеже эпох». Он же прямо пишет в академии, он же кончал Московскую духовную академию, и он прямо пишет, мы скорее были фомистами. Это он говорит о Фома Аквинске, это был самый знаменитый католический богослов XIII века. Он говорит, мы скорее были фомистами, нежели учениками восточных святых отцов. Рассказывает случай. Какой-то очень симпатичный молодой преподаватель у них был, великолепный, его студенты любили, и вот он однажды заболел. Так? И они пошли его навещать. Пришли к нему, он угощает их чаем, и что произошло? Вдруг этот молодой преподаватель стал так говорить, что они увидели, что он верующий. Они невольно воскликнули, так вы что, верите в Бога? Вы слышите? Были поражены, что преподаватель Московской духовной академии верит в Бога. Так были настроены студенты. Вы не подумайте, что все профессора были безбожниками, атеистами. Речь не об этом. Он пишет о настроении студентов. В первых рядах революционеров часто можно было видеть кого? Семинаристов. Вы говорите, верующие. Именно вера, видите, в каком находилось состоянии. И причин к этому было очень много. К такому оскудению веры. Именно вот по этой причине и совершилась революция. И сейчас, если мы будем то же самое, будем внешне только украшать церкви и делать, и если не обратим внимания на внутреннюю сторону, то же самое и произойдет. Революции, может быть, гораздо более худшие, чем 17-го года. Я не сомневаюсь в этом.
Прочитал замечательную книгу «Письма игумена Никона». Есть ли книга с жизнеописанием его? Может ли вы хотя бы немного рассказать о нем?
Сейчас вот Сретенский монастырь выпустит еще собрание писем, куда будут включены некие новые письма, которые до этого не были изданы. Правда, небольшое число. Но биография пока останется той, которая была уже опубликована. Но, может быть, через какое-то время будет написана и более полная биография. По крайней мере, есть у одного человека такое намерение, очень искреннее. Но, как вы знаете, благими намерениями, что вы, мужчина-то? Вот. Но намерение есть. Вот так. Ну, скажу вам, что о нем. Это человек, конечно, совершенно необычной судьбы. Он интересен чем? Что воспитанник православной семьи в реальном училище полностью теряет веру. Даже уже в приходской школе. Потому что так умело преподавали катехизис и вероучение, что эти уроки превратились в часы острот и кощунств. Так он выражался. Так великолепно преподавали. Кажется, хорошее дело, правда же? Преподавать закон Божий-то. Надо учесть это. Как преподавать? Может так преподать, что, видите, безбожниками выходят. Вот. Но человек, который вот был объят каким-то неуемным огнем или пламенем поиска вот того, с чего мы с вами начали, смысла жизни. Вот его искание, это было потрясающе. Ну, можете себе представить только, что он для того только, чтобы читать в подлинниках немецких философов, выучил немецкий язык,
И чтобы читать французский, выучил французский язык. Выучил два языка. Ну, был очень человек талантливый. Вот эти письма, которые вы читали, говорите. Ведь вы представляете, что они все написаны сразу, сходу. Это никаких черновиков. Сразу просто. Он был великолепно, обладал даром слова и устного, и письменного. Самое замечательное, что в нем. Самое замечательное. Это все внешняя сторона. Пожалуй, лучше всего об этом говорит то, что он в 31-м году принимает монашество. То есть прямо принимает под расстрел, под арест. Буквально через 2 года его арестовывают, ссылают, и он находился в ужасных условиях в Комсомольске на Амуре. Так вот, я говорю, что самое замечательное в этом человеке? То, что он православную веру понимал не как сумму знаний, а это человек, который действительно имел огромный внутренний духовный опыт. Он постоянно работал над собой. Это человек, который имел непрестанную молитву. Но достаточно один случай рассказать. Он угорел в бане, скорую помощь вызвали, все, его вынесли. Так он в бессознательном состоянии, он постоянно читает молитву Иисусову. И эти были все поражены, это все скорая помощь. Человек обладал, я говорю, еще внешне, это очень умный был человек. Ну, видите, по письмам, очень умный. Но самое главное его достоинство, что он все свое внимание и все силы свои отдавал на вот христианскую жизнь, внутреннюю жизнь, молитву. Вы слышите, вот молитву и подвиг. Он был просто настоящим, я вам скажу, подвижником. Просто даже удивительно, что еще такие вот люди, но это, видимо, последний из магикан. Удивительный подвижник, какой образ жизни вел. Ну, вставать в 6 часов утра или в 5 часов утра, молиться до или службы, до литургии, или до завтрака, завтрак где-то часов в 10 часу. Совершал обязательно правила, читал обязательно святых отцов, обладающие колоссальными познаниями. Он обязательно готовился перед каждой воскресной литургией, праздничной литургией к проповеди, читая толкование отцов и отцов. И сам говорил, что читаю, но иногда говорю совсем на другую тему. В общем, вы знаете, ну, трудно вот сказать, что, как описать духовную жизнь. Вот мы говорим о духовности. Что такое духовная жизнь? Она невозможна без стяжания молитвы, искренней молитвы. И вот она у него была. Скажу вам еще одно. Я думаю, что теперь уже можно сказать. Я очень много знаю о духовенстве. Я еще не видел человека такой силы именно вот духа, как он. Множество фактов, когда он прямо творил чудеса. Но как? Вы знаете, очень любопытный факт. Так, что это проходило как незаметно. Это поразительно. Так, как будто, ну, как само собой разумеется. Сестра там моя, болит голова, у нее говорит, ну, сходи к батюшке. Она пошла, он говорит, пришел, ну, что ты, все. Все, она ушла, все такое. Потом спрашивает, а голова-то? Нет, я и забыла. Эти вот эти вещи постоянно были. Умирает моя тетушка, умирает, прибегает в 5 часов утра ее дочь. Прибегает, батюшка умирает моя. Он наливает вот стакан, вот, чуть-чуть, как горло у него было, вот столько, на один глоток. Говорит, ну, отнеси ей. Она выпивает этот глоток, я еще раз говорю. Все, сняло, заснуло, все, как будто не было никакой болезни. Ну, в общем, я вам скажу, очень много совершенно поразительных случаев. Прозорливости поразительные то же самое. И все это проходило, самое интересное, еще раз говорю, без вот этого эффекта. Понимаете, какие вещи? Без эффекта, без вот этого кричащего какого-то впечатления. Как само собой, вот это проходит. Ну, просто уже не уделялись, или уже привыкли, что ли, так, что и должно быть. Получается так. Вот такой, да, он был человек. И, кстати, ни пальцем не ударю о том, чтобы начать кампанию по его канонизации. Да избавит Бог. Бог пусть эти вещи делает. А не так, как сейчас сплошь и рядом можно вот эти вот вещи видеть. Да, рассказать я могу. Но, знаете, обращаться, писать, давать, канонизируем, не канонизируйте, в раскол уйду. Так ведь надо, да, православному человеку? Все у него с миром и согласием. Не нужны нам вот эти внешние акты. Бог устроит? Пожалуйста. Не устроит? Не надо.
Какая разница? Все его читают и так видят. И так назидаются. И так назидаются. Никаких эффектов, никаких это внешних человеческих этих, знаете ли, отличий и так далее. Ладно, хорошо, спасибо вам за внимание. Извините, что я вот так...